Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
И, услышав, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом». Именно этот фрагмент Священного Писания будем читать мы завтра, в воскресенье. Добрый вечер, друзья! Вас приветствует ведущая программы «Семейный час» Алла Митрофанова,
Александр Ананьев.
И сегодня мы с большим удовольствием приветствуем нашего собеседника, настоятеля Казанского храма села Молоково Видновского округа, руководителя интернет-журнала для настоящих пап «Батя», человека, который тонко и мудро разбирается во всех хитросплетениях отношений внутри семьи, председатель миссионерского отдела Московской областной епархии, священником Дмитрием Березиным. Добрый вечер, отец Дмитрий. Простите, что долго вас представляем, но уж много у вас регалий, не можем обойти стороной.
Добрый вечер, Александр и Алла. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Как всегда, парадоксальная логика Христа и Евангелия, отец Дмитрий. Исходя из этого текста, мы должны служить в семье друг другу. А что это значит? Ну, начнем с теории и вот на практике. Как это реализуется?
Ну, я бы немножечко вернулся прежде всего к евангельскому тексту, потому что когда Христос говорит о том, что Он пришел послужить ученикам, ученики перед этим... перед этой его фразой делили должности руководящие в будущем государстве Израиль. Они хотели сесть по правую руку, по левую руку, спорили, кто из них больший. И именно на этот спор, когда каждый хотел возвыситься, ведь ученики тоже до конца не понимали, что происходит, и поэтому они предполагали, что Мессия, в которого они верили, что это Христос, он должен прежде всего земное царство основать. Да? И поэтому, как только земное царство появится, конечно же, самые близкие люди должны там занять соответствующие посты. Вот. И вот об этом они как раз и спорили. На что Христос их, как вы правильно заметили, да, вот эта парадоксальная логика переворачивает их понимание. Он говорит им, что он сам пришел не для того, чтобы руководить, да, не знаю, страной или кем-то, а пришел, чтобы послужить. Послужить, уничижившись вот, до страданий, до смерти, до плевания, оскорблений. Да. И вот в этом как раз служении он и возвышается и говорит ученикам, как бы переворачивает их пирамиду. Да? Они пытались встать на вершину пирамиды, а он как бы говорит, что вершина-то она внизу, что вы, если хотите действительно быть моими учениками, хотите идти за мной, то вам, извините, придется не просто трудиться, но и страдать от этого труда, и терпеть эти все лишения, которые и все оскорбления, и все неприятия, которые вас будут на этом пути преследовать так же, как терпел я, и вплоть до смерти, и смерти, ну, насильственной. Вот. И вот как раз вот от этого он и говорит о том, что, да, что первый из вас да будет вам слугою. Вот. И вот как раз вот от этого я бы уже перешел к семье.
Давайте перейдем к семье. Отец Дмитрий, все-таки вопрос, как, ну, в теории и как на практике может быть реализовано такое служение друг другу? Вообще в семье, по идее, мы должны каким-то образом выстраивать отношения так, чтобы они вели нас ко Христу, а не тянуть одеяло на себя, получается. Но как-то редко выходит следовать этому правилу и этому призыву
Христа.
Чтобы
следовать этому правилу, нужно быть равными, равноправными, равновесными, одинаковыми в плане отношений, вот, ответственности, прав, обязанностей и преференций и всего остального. Но так не бывает на самом деле.
Да, тут вступают в силу наши человеческие слабости. И нередко действительно...
Но это у тебя слабости, а у меня исключительно сильная сторона.
Это правда. В общем, отец Дмитрий, какова теория, какова практика? Вот на ваш взгляд, как можно в семье реализовывать этот призыв Христа?
Ну, давайте начнем с теории. Да. Вот если мы возьмем пирамиду, здесь я все-таки с Александром не соглашусь, что все равны, да, и равноправны. Здесь как раз, мне кажется, очень этот евангельский тезис, он больше всех подходит, потому что тот, кто является главой семьи, традиционно это мужчина, да, это отец, он-то как раз и является всем слугой. Почему? Потому что все его труды внешние, работа, да, все его домашние дела, все его решения, так или иначе, да, в том числе стратегические решения, которые он принимает не автономно, это однозначно, да, но тем не менее он несет за них ответственность. То есть он как раз возлагает на себя, но и не только он, но и на него возложена вот эта вся тяжесть, весь груз не только его личных каких-то, да, проблем или выборов, но выборов и проблем его супруги, выборов, проблем его детей. И как бы он отвечает как раз за всех. Поэтому в данном случае как раз это служение, оно и является, ну, может быть, такой характерной чертой. То есть служение – это не значит, что, вот, мне кажется, вот в правильном контексте, таком терминологическом, да, служение все-таки это сознательное делание чего-то ради других людей. Вот, может быть, вот так попробую сформулировать. То есть когда я понимаю, зачем я это делаю, я сам решаю это делать. Если мы с вами рассмотрим, кстати, вот эту систему, которая многих смущает, слуга, да, или раб, которые слова звучат в Евангелии, то надо вспомнить то, что, ну, во-первых, такого отношения, как мы читаем, да, или смотрим в латиноамериканских фильмах или там в американских, да, когда раб – это такое, ну, бездушное животное, которое может делать все, что угодно, и даже разговора он не стоит, это, конечно, такое, ну, радикальное и неестественное взаимоотношение. Все-таки, если возьмем Восток, ну, по крайней мере, да, вот времена, которые описывает Спаситель, или возьмем там какие-то другие такие отношения господ и слуг, они далеко не всегда вот такие бездушные совершенно. Нередко господа прислушиваются к слугам, нередко они их, слуги, воспитывают детей, да, и говорят им гораздо более умные вещи, господа их внимательно слушают, да, и даже иногда поступают так, как им слуги говорят. Вот, то есть в данном случае все-таки служение даже того же раба, да, оно все-таки, ну, вот в данном контексте, в евангельском, оно более человеческое, во-первых, да, и, во-вторых, оно тоже сознательное. То есть он говорит в притчах, да, добрый раб, то есть добрый, который понимает, что он служит. Ведь даже в христианских семьях того, ну, раннего периода рабовладельство сохранялось, но раб-христианин, он как бы в рамках христианской общины, он был равен господину, да, хотя сознательно выполнял то труд, который на него был возложен. Вот так же, наверное, и в семье у нас есть равенство достоинства, да, равенство уважения друг к другу, любви, но равенство служения как раз здесь немножко вот в перевернутом состоянии. То есть чем ты хочешь быть выше, да, в семье, тем, наверное, больше ты на себя должен взвалить и нести, в том числе, когда другому тяжело.
Вопрос буквально из моей личной практики, из ситуации, которая развивалась, да и, пожалуй, развивается сейчас на моих глазах. Разве позиция слуги и раба не делает человека несчастным? Он чувствует себя обязанным быть слугой и рабом. Он чувствует себя обязанным служить. За всей этой историей он теряет себя окончательно. И спустя много лет вот этого служения от него остается одна высохшая оболочка. И рано или поздно наступает момент, когда служить становится некому. Все, кому можно служить, либо ушли, либо встали на ноги. И что тогда остается человеку?
Вы сейчас говорите в семейном контексте?
Конечно, конечно, в семейном контексте, безусловно.
Ну, все-таки Да, да, я сталкивался тоже с такими примерами, когда, ну, у меня каждый раз была женщина, мать, да, бабушка потом, которая всю жизнь посвящала мужу и детям. Вот. И да, действительно, допустим, муж умирает, да, дети разъезжаются, и образуется огромная пустота. Вот. И действительно остается такая высохшая оболочка, которая, ну, получается, как будто бы уже никому и не нужна. То есть раньше нужность она была такая априорная, да, вот. А сейчас получается, что человек внезапно оказывается никому не нужен. Это тоже, наверное, некоторая такая ошибка человеческая, да, то есть вот в рамках служения, даже очень ответственного, ну, если мы говорим о семье, семью можно и должно рассматривать как зону служения, да, как сферу служения, вот, но не нужно забывать все-таки и о себе как личности, то есть нельзя полностью в это погружаться, вот, и забывать вообще, кто я такой, зачем и почему. То есть надо оставаться разносторонним человеком, искать и иметь другие интересы, другие сокровища, да, может быть, то, что говорится о сокровищах на небесах. Потому что вот это вот полное погружение, полнейшая самоотдача внутри семьи, она тоже пагубна. Вот. И по большому счету, мне кажется, даже она не всегда требуется. Ведь ситуация, когда в семье один человек все делает, а все остальные только пользуются, она тоже не совсем здоровая. Мне кажется, тут все-таки нужно останавливать, наверное, даже отчасти таких людей.
Семейный час на радио «Вера».
Настоятель Казанского храма села Молоково Видновского округа, руководитель интернет-журнала «Для настоящих пап» священник Дмитрий Березин сегодня в программе «Семейный час» отвечает на наши вопросы. Я Александр Ананьев, и ведущая Алла Митрофанова пытается прочертить границу между тем, чтобы служить, быть слугой и рабом своим близким, и тем, чтобы не потерять себя окончательно, не превратиться в высохшую оболочку, потерявшую смысл своей собственной жизни.
Отец Дмитрий, если позволите, хочу вернуться к Сашиному вопросу вот в каком аспекте. Я сталкивалась с ситуациями, разговаривала с мужчинами, чувствующими себя загнанными в угол. Казалось бы, действительно, они осознают полностью свою ответственность в качестве главы семьи, понимают, как, вот, допустим, есть жена, есть дети, есть родители, которые уже, ну, не в возрасте вот такого цветущей молодости, скажем так. Они молоды, там, ну, скажем, им лет по 60, да, и, ну, при этом ответственность перед родителями уже у взрослых детей, безусловно, тоже есть. Человек все это прекрасно понимает. Я прям знаю такие случаи, да? И при этом он чувствует себя загнанным в угол. Вот я всем должен, я должен здесь, я должен там, я должен зарабатывать, я должен обеспечивать, я должен отвезти, привезти, я должен, должен, должен. А мне все говорят, что мне делать. И я, по идее, должен все это делать. Но где же тогда я сам? Почему я не могу для себя сам решить, за что мне сейчас взяться? Почему вместо того, чтобы пойти, например, я не знаю, там, с друзьями, поехать с друзьями на рыбалку, я должен утром сначала развести детей, потом сходить на работу и прочее, прочее. И вот это, не знаю, там, как говорят, бывает там кризис среднего возраста, например, потеря себя или что-то еще. Но вот я сталкивалась с этим, и у меня нет ответа на вопрос, как человеку помочь. Что можно было бы ему предпринять? Что бы вы сказали на это? Вот это гипертрофированная ответственность, долженствование. И зачастую действительно какая-то потеря себя.
Ну, я так понимаю, что мы сейчас говорим про мужчин, да, в том числе.
Это то, с чем я сталкивалась именно вот в лице мужчин. Я видела таких людей, и у меня вопрос, а как действительно, как им себя ощущать при этом свободными? Вот вы же сказали, что человек свободно для себя выбирает служить своей семье. Ну, они выбрали служить своей семье, но свободными они себя не чувствуют.
Ну, во-первых, все-таки семья чаще всего, ну, в нормальном своем состоянии, да, это двое. Ну, я имею в виду, это двое супругов, да, и дети. То есть всегда можно сравнить, ну, очень хороший образ, семья, да, как человек на двух ногах. Если одной ноге тяжело, она болеет, ей плохо, вот, то можно, ну, вторая нога несет на себя тяжесть всего тела. И наоборот. И в этом как раз, наверное, очень такой мудрый божественный промысел, да, о людях. Вот. И получается, что вот в данной ситуации, ну, опять же, подробности я не знаю, да, но такое ощущение, что вторая нога либо просто болтается вот, в воздухе, вот, либо действительно какие-то есть объективные предпосылки. Все-таки мужчина как руководитель, ведь управление – это тоже служение. Причем даже более сложное, более трудное, наверное, чем выполнение, да, указаний. Поэтому мужчина как руководитель должен организовать в том числе такой внутренний семейный менеджмент. Да, то есть кто за что отвечает, кто какие сферы больше. Это не значит, что это абсолютно. Да, то есть вот ты стираешь и стирай всегда и везде. Вот. Нет, мы все взаимозаменяемые, но распределение сфер, распределение времени, потом почувствовать, что мне не хватает времени на самореализацию, на то, чтобы быть личностью. Но вообще-то мужчины обычно, они все-таки, ну, обращены как-то вовне, то есть у них есть работа, да, и эта работа, она, ну, должна, по идее, быть таким, ну, важной составляющей жизни, да, в том числе и возможностью самореализации и так далее. Вот, поэтому здесь, если мужчина полностью погружается в семейные заботы, а женщина где-то работает, ну, тут надо думать, это возможно тоже, но тогда действительно можно потерять себя. Поэтому, мне кажется, здесь вот очень важно поговорить о таком семейном менеджменте, именно управлении семьей, понять, когда, в какой момент нужно дать жене отдохнуть, да, полностью ее там не трогать, освободить, отпустить куда-нибудь, когда нужно всем вместе собраться и куда-то там поехать или что-то поделать, когда нужно там побыть там наедине с каким-то ребенком, да, с кем-то из детей, поговорить или просто провести время. То есть вот эти вот все моменты, это как раз такое, ну, это можно громко, может быть, немножко пафосно сказать, проявление любви по отношению к членам своей семьи. То есть чувствовать не только того, что я хочу сейчас, и то, что мне хотелось бы от них получить, да, вот, чтобы все были послушными, причесанными и так далее, но и то, что они сами хотят, и то, что у них получается, не получается, им надо. Вот тогда удастся выстроить правильный баланс между вот семьями, в этой многофакторной такой модели семьи.
Отец Дмитрий, я понял, что мы с вами практически уже в середине нашей беседы, а главный вопрос, с которого мы должны были начать нашу беседу, так пока и не прозвучал, и это моя оплошность. Я вот сейчас вас слушаю и поймал себя на мысли, что мы в семье, ну вот, чтобы далеко не ходить, вот мы с Аллой Сергеевной, мы не должны быть друг другу слугой или рабом, мы должны быть коллегами в коммерчески успешном предприятии. И чтобы наше предприятие было коммерчески, но духовно успешным, чтобы оно развивалось, чтобы оно не обанкротилось, чтобы оно не развалилось по причине внешних и внутренних противоречий, нам нужно распределить свои обязанности, нам нужно договориться, кто несет какую ответственность и за что, и спокойно работать по намеченному бизнес-плану, но никак не быть друг другу слугой или рабом. Отсюда вопрос. Да будет вам слугою, да будет вам рабом. Это вообще применимо к семейной жизни или это все-таки про другое?
Ну, образ очень интересный, очень живой и правильный. И я думаю, что к нему просто как раз осталось добавить христианство. Вот вы как раз это сейчас и предлагаете сделать. Потому что, с одной стороны, действительно есть очень простые механизмы, ну, договоренности, может быть, это очень громко сказано, да, но распределение неких сфер, которые, ну, вот просто по умолчанию человек выполняет, да, ну, в данном случае в семье какие-то обязанности. Вот. При этом это не значит, что если там супруга устала и там не успела, не знаю, посуду помыть или посудомойку убрать, что я приду, буду на нее кричать. Нет, я приду, спокойно уберу посуду в посудомойку, да, или помою ее и уберу. Вот. Не потому, что это моя обязанность, а потому, что вот как раз в этом и будет проявление моего служения. То есть я вижу, что ну, тяжело, устало, там, да, нет вот, времени.
Простите, перебью вас, а как в этот момент увидеть в этом не свою обязанность, а свое служение, которое ты выбираешь по доброй воле?
Ну, элементарно, есть два пути прямых решения проблемы. Сказать так, жена, почему посуда не убрана, почему грязность, да, я пришел усталый, а ты тут валяешься, целый день ничего не делаешь. Это один путь, и она даже, возможно, это сделает. Вот. А второй путь – это просто тихо понять, оценить ситуацию, пойти эту посуду помыть. Вот, вот выбор как раз здесь, он очень простой. Я просто ну, представляю ряд семей, я, может быть, глубоко в них не погружен, к счастью, где всегда выбирается первый путь. То есть путь ругани, путь ты обязан. Вот как раз момент служения, он подразумевает, мы с вами говорили об этом, добровольность. То есть обязанность – это одно. Это, ну, тут вот как раз, как Александр сказал, да, есть некие обязанности. Ну, вот семья иначе не живет. Да? Тут надо уборку проводить, там еще что-то. Какие-то простые, простейшие подчас бытовые вопросы. Вот. Но дальше идет жизнь, которая очень часто не совпадает.
Так вот, как в этой жизни, как, простите, что перебиваю, действительно насущный вопрос, как в этой жизни сохранить ощущение добровольности перед лицом тех задач, которые стоят и которые так или иначе приходится решать? Ощущение добровольности у человека, который чувствует себя загнанным вот этими всеми обязанностями в угол, откуда может родиться? Как его в себе, ну, разглядеть, пробудить, что ли? Вот я об этом ровно спрашиваю.
Да, но в данном случае, если мы возвращаемся вот к данному примеру, то тут, скорее всего, ну, где-то есть перекос в обязанностях. Ну, не бывает так, что все в семье должен делать один человек. Да, опять же, ну, мне сложно сейчас говорить в деталях, потому что подробности, да, я не знаю, там, ну, детей может развозить супруга, да, можно это делать условно через день, там, дети могут сами ходить в школу. Ну, вот все обязанности, так или иначе, они могут распределяться внутри семьи. И пытаться на себя лично взвалить их все, и, ну, не знаю, тут мне немножко сложно, потому что пример чуть-чуть для меня, по крайней мере, да, абстрактный. И сказать, что это неправильно, ну, конечно, да. То есть не нужно утопать во всем этом. Ну, угу. Не знаю, мне, честно говоря, сложно ответить как-то.
Ну, хорошо, да. Конкретику, поскольку, да, здесь, да, мы же все-таки не, там, у нас не семейная консультация у психолога, поэтому, да, конкретику, я думаю, что каждый может, в конце концов, со своим духовником проговорить в какой-то личной встрече. Вы знаете, давайте вот другого аспекта коснемся, если позволите.
Я чуть перебью, чтобы вот этот вопрос закрыть. Здесь, может быть, надо очень чего не хватает часто. Вот почему я бы сказал про важную модель, ну, менеджмента, да, семейного, когда все заранее договорено и примерно распределено. Очень часто не хватает диалога внутри семьи. И даже иногда не хватает какой-то искренности. Это вот почти тотально я встречаю, что вот кто-то, допустим, да, тот же супруг несет на себе все эти обязанности, они его угнетают, ему от этого тяжело, он чувствует себя не в своей тарелке. Но поговорить об этом с женой, например, хотя бы, и сказать, что, слушай, ну вот что-то я закрутился, да, я вот это делаю, то делаю, это делаю, мне не хватает времени там, ну, просто элементарно, да, отдохнуть, еще что-то, вот там какие-то свои интересы. Вот об этом поговорить очень часто в семьях этого не происходит. Один страдает безмолвно, другие страдают тоже по каким-то причинам, третьи по третьим причинам, и каждый страдает. А если все это, об этом чуть-чуть поговорить хотя бы, да, опять же, не в форме упреков, да, а в форме, что, слушай, что-то как-то не то, вот, тогда очень многие проблемы были бы разрешены. Просто иногда мы ждем, что нас услышат. Это очень часто в семье бывает, да, что человек страдает, ждет, что вот, ну, сейчас все поймут, как он страдает, и сразу ему помогут. А сказать об этом не говорит. И не понимает, почему никто о нем, собственно, не печется и не переживает о его страданиях. Вот. Ну все, да, собственно.
А я понимаю, что мы сейчас продолжаем говорить о некоем сферическом коне в вакууме, о непонятной семье с непонятными, с непонятной конкретной ситуацией. Тем не менее, если мы все-таки обратим внимание на формулировку «быть слугом», «быть рабой», «быть рабом», и вот возьмем ту ситуацию, когда возник вот этот вот конфликт и ощущение того, что я что-то делаю все, а вы ничего. В какой степени будет работать язык приказов и распоряжений? Ну, если вспомнить, что вообще-то не я тут только слуга и раб, но и вы тоже слуги и рабы. Давайте-ка вот что. Я сейчас встану, вытру руки мокрые после того, как я мыл пол, и скажу, значит так, вы идите налево, делайте это, вы идите направо, делайте это, а ты сиди и кончай ходить по мокрому полу. Вот язык распоряжений и приказов работает или же только по любви?
Лучше всего работает режим распоряжений и приказов по любви. Если эти приказы и распоряжения даются с любовью, дорогой мой, да, или дорогая моя, возьми, пожалуйста, сделай вот это, вот это, вот это, и ты будешь самый лучший вообще молодец сегодня. А вот, то мне кажется, что это будет взаимно полезно. Здесь вот надо же и хвалить, и благодарить друг друга, да, даже за какие-то
просто. Вот только почему-то это так трудно дается. До нас периодически долетают, скажем так, дискуссии наших соседей, которые, мягко говоря, упрекают друг друга в отсутствие каких-то действий, в отсутствие каких-то поступков или, наоборот, в чрезмерном увлечении чем-нибудь пагубным. И, казалось бы, они так громко говорят, что слышим даже мы, а друг друга-то они при этом почему-то и не слышат вовсе. Причем чем громче ты говоришь, тем хуже тебя слышно там тогда на той кухне почему-то. А почему же так, почему же вот возникает вот этот вот кризис донесения информации, как говорит одна моя юная знакомая, изо рта в ухо вот простым путем?
Потому что здесь как раз очень, наверное, правильная грань такая, что добровольность служения, да, то есть служение – это не когда я требую, чтобы мне служили, да, ну или не мне, а там кому-то, да, а служение, когда я сам вижу и делаю. Вот трудность в непонимании друг друга заключается, ну, в том, что я хочу, чтобы было так, как мне хочется, да, чтобы вот все само исполнялось. Я и требую этого, да. Ну, это можно назвать общим словом эгоизм. Когда два эгоиста дискутируют, то, естественно, что результат будет нулевой. А когда они делают регулярно, то... Вот. Ну вот это как раз про служение очень верно. Про то, что в такой семье служение друг другу отсутствует, а есть тут жесткий менеджмент обязанностей, функций, приказов, но без любви.
Там как раз кризис управления. Налицо кризис управления.
Да, да. Или же кризис, да, действительно, или кризис управления вообще полностью, да. Это тоже очень верно. Кстати, вот то, за что по-хорошему... в чем является служение мужчины, должно бы быть, да, это этих кризисов избегать и их преодолевать. Ну, во-первых, не допускать, вот, а это последовательный путь такой, да, длительный. Ну, и если уж они появляются, то найти, искать выходы из этих вот всех перипетий. Они, я думаю, в любой семье случаются, просто вопрос, справляемся мы с ними или нет.
Я вам очень благодарен за то, что вы упомянули эгоизм. Об эгоизме мы поговорим через ровно одну минуту полезной информации на Светлом радио.
Семейный час на радио «Вера».